Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем очередном занятии мы продолжим изучать книгу Неемии. Во второй главе этой книги мы читаем о том, как Неемия призывает людей восстановить стены города. Осмотрев все и прикинув, какую работу придется провести, он созывает собрание. Прочитаем 17 и 18 стихи. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся, Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Неемия собрал начальников и рассказал им, как Бог привел его в Иерусалим. Неемия рассказал, как царь отпустил его из Вавилона и почему он пришел в Иерусалим. Он уже провел осмотр застраиваемой территории и знает, как обстоит дело. Поэтому он сразу говорит начальникам, «Давайте начинать работу. Бог с нами». Энтузиазм Неемии нашел отклик в сердцах начальников, и они сказали, «Будем строить». Он был настоящим лидером, которого вдохновил на лидерство Бог. И начальники народа откликнулись на его призыв. Мы снова встречаем в этом тексте слово «и». «И укрепили руки свои на благое дело». Неемия мог бы подробно рассказать нам, как все они собрались и как начальники откликнулись на его призыв. Но он этого не делает. Он скромный мирянин, который всегда остается на заднем плане. Прочитаем 19 стих. «Услышав это, Санаваллат, Харонит и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, «Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Итак, на сцене вновь появляются враги строительства. Таких не очень приятно иметь рядом с собой. Я думаю, что вокруг каждого Божьего человека собираются не только чудесные и прекрасные люди, но немало и таких, как Санаваллат Харонит и Товия аммонитский раб и Гешем аравитянин. Сатана использует разные способы и ухищрения, чтобы привести вас в отчаяние. И обычно он начинает с насмешек. «Когда я обратился ко Христу, я работал в банке. И должен вам признаться, я погряз в грехе. Никогда не забуду ту реакцию, которую вызвало мое заявление, что я увольняюсь, потому что Господь призвал меня на служение. Я никогда до этого не подозревал, что над человеком можно так насмехаться. Я хорошо помню, в каком отчаянии я уходил из банка. Мне хотелось все бросить, вернуться и сказать, «Я пошутил, я возвращаюсь, чтобы быть с вами». От меня, однако, быстро отделались, и я потерял много так называемых друзей. Все это происходило во времена сухого закона, и этим моим, в кавычках, «друзьям» хотелось от жизни только одного — достать спиртного и напиться. Я был в отчаянии. Враг начал с того, что подверг меня осмеянию. Больше он со мной так не поступает. Это первый этап войны дьявола против вас. Над вами, как над христианином, будут смеяться. Иногда жизнь будет казаться вам невыносимой. Так произошло и с Неемией. Три главных врага первым делом пустили в ход оружие, насмешку, чтобы не дать людям начать этот гигантский проект по восстановлению стен и ворот города. Читаем далее 20 стих. Я дал им ответ и сказал им: «Бог Небесный, Он благо поспешит нам, и мы, рабы Его, начнем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Смотрите, что происходит. Мне очень нравится Неемия. Думаю, что и вам тоже. Вы послушайте, он говорит: «Прочь с нашего пути! Мы начинаем работу, и Бог с нами в этом деле». Чудесно, что Бог действительно был с ними. А сейчас мы с вами переходим к изучению третьей главы книги Неемии, в которой мы прочитаем о восстановлении стен и ворот Иерусалима. Это было одно из величайших строительств, о которых я когда-либо слышал. Неемия проделал огромную работу, и Бог чудесным образом добился через него исполнения своего замысла. Бог привел Ездру и Зарававеля в землю обетованную для того, чтобы они восстановили храм. Их задача отличалась от задачи Неемии. Неемия был мирянином, и его задача состояла в том, чтобы восстановить стены и ворота Иерусалима. Бог выполняет свой замысел, используя разные пути и разных людей. Он всегда так поступает. Многие начинали свое служение Богу с того, что пытались подражать кому-то другому. Но толку от этого никакого. Мы должны быть сами собой. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что Бог может сделать всего с одним носом, двумя глазами, одним ртом и двумя ушами? Он может создать миллионы лиц, и ни одно не будет похоже на другое. Бог также создает бесчисленное количество пальцев, которые совершенно не похожи друг на друга, равно как и их отпечатки. Бог так поступает, чтобы каждый из нас был самим собой. История восстановления Иерусалимских стен дошла до нас в чудесном повествовании. Нам рассказано о 10 воротах, а начинается эта история с овечьих ворот. Кстати, ими же она и заканчивается. Иногда спрашивают, а были какие-нибудь другие ворота в стене Иерусалима? Я полагаю, что в то время других ворот не было, хотя, возможно, и были. Эти 10 ворот были прообразом евангельской истории спасения. Они раскрывают нам Божий план спасения. Более подробно я рассказал об этом в моей книге «Ворота Иерусалима как прообраз Евангелия». Итак, давайте прочитаем об овечьих воротах. Вот первый стих. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела». Итак, все началось с овечьих ворот. Через эти ворота в Иерусалим вошел Господь Иисус Христос. Во втором стихе пятой главы Евангелия от Иоанна говорится, как Иисус Христос вошел через эти ворота и подошел к купальне Вифезда. Я считаю, что он каждый раз входил в Иерусалим именно через овечьи ворота вплоть до своего триумфального входа, когда он вошел через восточные ворота. Некоторые исследователи отождествляют восточные ворота с золотыми воротами. Они говорят так, потому что сегодня восточные ворота закрыты, и откроют их только тогда, когда через них пройдет Иисус Христос. Однако восточные ворота — это вовсе не золотые ворота. Золотые — это те ворота, которые ведут к храму и которые откроют для Христа, чтобы через них он попал прямо во святое святых. Овечьи ворота — это ворота, через которые в город вводили жертвенных животных. Именно через эти ворота вошел наш Господь Иисус Христос. Выбором этих ворот он наглядно продемонстрировал сказанное о нем Иоанном Крестителем. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так записано в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Христос — Агнец Божий и в Своей личности, и в Своем служении. Он берет на Себя грех мира. Таким образом, овечьи ворота символизируют крест Христа. Именно здесь, у креста, вы начинаете свое знакомство с Богом. Бог ни о чем не просит нас до тех пор, пока мы не придем ко Христу и не примем Его как нашего Спасителя. Бог спрашивает у мира только одно — «Каково ваше отношение к моему Сыну, который умер за вас?» И только когда вы ответите на этот вопрос, Он станет спрашивать вас о вашей жизни и о вашем служении. Если вы отвергнете Христа, если вы не захотите принимать Сына Божия, тогда Бог ни о чем вас больше не попросит. Ему не нужны ваши добрые дела или ваши деньги, и Ему ничего от вас не нужно. Он сам хочет вам дать все. Его Сын умер за вас. Именно овечьи ворота иллюстрируют данную мысль. Ведь у этих ворот началось ваше спасение. Читаю второй стих третьей главы книги Неемии. «И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Заккур, сын Имрия». Иерихон — это место проклятия. Оно находится рядом с овечьими воротами. Что интересно, иерихонцы пришли в Иерусалим из Иорданской долины и развернули строительство рядом с овечьими воротами. Если, двигаясь по дороге на Иерихон, вы обойдете гору Елеонскую, то вы окажетесь на том самом месте, где вели строительство эти люди, совсем рядом с овечьими воротами. Иерихон — это тот самый город, на который было наложено проклятие. В 25 стихе 6 главы книги Иисуса Навина мы находим такие слова. «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон». Во времена Ахава один человек восстановил Иерихон, и проклятие пало на него и на его сыновей. Мы с вами живем в мире, который находится под проклятием греха. Здесь, мне кажется, не нужно ничего объяснять, просто посмотрите по сторонам. Человек превратил этот мир в одну большую помойку. Человек уже просто не в состоянии решать свои проблемы самостоятельно. Нехристиане, которые занимают высокие посты, говорят, что человек не в состоянии решить наши нынешние проблемы. Мы живем в проклятом мире. Только смерть Христа на кресте может смыть грехи с нашей жизни. Ибо, как сказано в 4 стихе 18 главы книги пророка Иезекииля, «Душа согрешающая, та умрет». Друзья мои, это приговор и наказание вам и мне. Христос может понести это наказание за вас, потому что Он умер на кресте вместо вас. И если вы еще не доверились Ему, то сделайте это сейчас. А сейчас мы прочитаем про рыбные ворота. Вот третий стих. «Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их». Через эти ворота в город приносили рыбу, которую ловили в Средиземном море и в реке Иордан. В те времена рыба была очень популярна. Рыбные ворота всегда можно было легко найти по запаху. Что они символизируют? Господь Иисус Христос сказал людям, которые пошли за Ним, «Я сделаю вас ловцами человеков». Эти Его слова мы находим в 19 стихе 4 главы Евангелия от Матфея. Когда ученики познали суть Евангелия, Иисус сказал им в 49 стихе 24 главы Евангелия от Луки: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». То есть Христос повелел им оставаться на месте. Он сказал: «Подождите до тех пор, пока не креститесь Святым Духом, и пока Он не вселится в вас и не возродит вас и не наполнит вас». А в день Пятидесятницы ученики исполнились Святого Духа и стали ловцами человеков. И сегодня Бог обращается к Своему народу с этими же словами. Он не просит стать ловцами людей, тех, кто не спасся. Они все равно не поймут, о чем Он говорит. Но Бог говорит тем, кто стал Его детьми: «Я хочу, чтобы вы ловили людей». Я уверен, что все мы должны ловить людей по-разному. Я не согласен с теми, кто утверждает, что ловцы человеков должны только ходить от двери к двери. Не каждый может этим заниматься. Некоторые призваны свидетельствовать по-другому. Сегодня, например, можно приводить людей к Богу через молитвенное служение. Бог создал нас всех разными, у всех нас разные дары, и Евангелие можно нести людям по-разному. Я, однако, уверен, что каждый должен так или иначе, но пройти через рыбные ворота. Вы обязательно должны участвовать в возвещении Слова Божия. Иисус говорит: «Я хочу, чтобы вы последовали за Мной, и тогда Я сделаю вас ловцами людей». С 4 стиха 3 главы начинается перечень всех, кто строил стены. Как чудесно, что имена этих людей занесены в эту книгу и в книгу жизни. Чтение данного раздела – самая настоящая головоломка по части правил произношения, однако не стоит быть чересчур строгими, когда дело доходит до произношения имен. Конечно, вы можете послушать Библию, записанную на магнитофонной кассете настоящими дикторами, но никто не гарантирует, что даже там произношение верное. Однако всех этих людей знает Бог. Они помогали восстанавливать стены Иерусалима, и за свой труд они будут однажды чудным образом вознаграждены. Прочитаем 5 стих. «Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». Эти знатнейшие думали, что они чересчур благородны, чтобы выполнять такую работу, а может быть, у них было какое-нибудь другое оправдание. У них были слишком изнеженные руки, чтобы таскать камни и восстанавливать стены Иерусалима. Друзья мои, если бы вы видели камни, из которых сделаны стены Иерусалима, то вы наверняка задумались бы над тем, каких трудов стоило построить эти стены. И, быть может, вы даже поняли бы знатнейших фикойцев, которые просто не захотели участвовать в строительстве. Двигать эти камни было очень трудно. У многих людей от этой работы болела спина, руки и ноги. От такой работы вообще все тело болело. И вот знатнейшие просто уклонились от этой работы. Интересно отметить, что знатнейшие находились рядом с рыбными воротами, которые символически свидетельствуют о Боге. И знатнейшие ни о чем не засвидетельствовали. Не знаю, как вы, а я не хотел бы оказаться одним из них. Мне бы очень не хотелось, чтобы в Слове Божьем говорилось, что я не выполнил того, к чему Бог призвал меня. Конечно, сейчас я имею в виду только спасенных людей, то есть тех христиан, которые ничего не делают и которые не служат Богу. В 26 стихе 11 книги притчи сказано: «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ». Хлеб символизирует Слово Божие. И не давать Слово Божие голодным — страшное преступление. Вы когда-нибудь думали об этом? Прочтите этот стих еще раз. «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ». Как говорит нам Писание, в вечности найдутся люди, которые по своем воскресении из мертвых засвидетельствуют, что некий человек кормил нищих, а потому этого человека признают благословенным. И я думаю, в аду тоже найдутся люди, которые проклянут кое-кого из попавших на небеса за то, что те в свою бытность на земле удерживали у себя хлеб. Иисус сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Если мы сегодня хотим следовать воле Христа, то мы обязательно присоединимся к тем людям, которые несут Слово Божие голодным сердцам. А присоединиться к ним необходимо, потому что никто из нас не может делать этого в одиночку. Такие дела делаются только сообща. А теперь давайте прочитаем про старые ворота. Это 6 стих. «Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их». Когда я с моим другом впервые был в Иерусалиме и увидел городские ворота, я спросил его: «А какие из них старые? Они ведь все очень старые». Старые ворота были в Иерусалиме с самого начала. В 16 стихе 6 главы книги пророка Иеремии разъясняется, в чем состоит духовное значение этих ворот. «Так говорит Господь: оставайтесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Мы сегодня живем в такое время, когда людям постоянно нужно что-то новое. Им нужно водить последние модели автомобилей, одеваться по последнему слову моды, жить в современных домах. Однажды один человек, который был помешан на модной одежде, заявил мне: «Я вижу, что вы носите пиджак с маленькими лацканами. А ведь сейчас в моде очень широкие лацканы». Лацканы моего пиджака меня действительно крайне мало волнуют, но многие люди к ним очень внимательны. А другой человек заметил мне однажды: «У вас такой старый дом». «Моему дому 25 лет, и я все еще считаю его новым. На юге я жил в доме, которому было 100 лет. А здесь, в Южной Калифорнии, мой дом уже считают старым». Мы живем в такой век, когда все меняется быстро и радикально. Условия, при которых наши дедушки делали предложения нашим бабушкам, очень отличаются от того, как современная молодежь смотрит на вопросы брака. Нравственность меняется. Все говорят о новой нравственности. Но это... «новая» в кавычках «нравственность» была старой уже во времена Ноя. И на этом позвольте мне попрощаться с вами. Но мы встретимся с вами вновь на волнах радио и продолжим изучать книгу Неемии в следующий раз.